Сейчас вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Итоги региональных выборов в России. Смерть жителя Казани, задержанного полицией. Проблемы организации «Правовая инициатива по России». Эти и другие темы, а также обзор западных газет, новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение» в этом часе нашей программы. В российских регионах продолжают подводить итоги выборов в местные органы власти, состоявшихся вместе с президентскими выборами. В Астрахани сторонники кандидата в мэры города Олега Шейна по-прежнему готовы объявить голодовку, если власти не признают его победу. В некоторых городах, например, в Тольятти и Ярославле, предстоит второй тур выборов, а в Москве, где выбирали депутатов муниципальных собраний, победа одержала больше, чем в прошлые годы, число независимых кандидатов. Тему продолжит Елена Поляковская.
О том, что партия «Справедливая Россия» не признает итоги выборов мэра Астрахани, ее лидер Сергей Миронов заявил еще 4 марта в эфире Первого телеканала. Представители «Справедливой России» полны решимости добиваться пересмотра результатов голосования, заявил в интервью «Радио Свобода» кандидат «Справедливорос» Олег Шейн.
Из 203 избирательных участков в Астрахани бюллетени не показывались, голоса не считались в 120 избирательных участках. То есть 2/3 избирательных участков, в принципе, не вели подсчет голосов вообще. По автоматике, там, где стояли КАИБы, то есть автоматическая система подсчета голосов, мы уверенно победили. Но, извините, когда мы побеждаем по КАИБам в соотношении 49%, у нас 42% у единоросса, а на соседнем участке рисуется единороссу 1000 голосов, а у нас 20, все весь город прекрасно понимает, что это вранье, и что это нарисованный в очередной раз выбор. Мы сегодня проводим первую процедуру стребования всех видеозаписей, потому что людей удаляли, наблюдателей, кандидатов в депутаты, прямо в присутствии и УБСЕ, иностранных наблюдателей, отказывались показывать бюллетени с отметками избирателей, цинично заявляя, что по закону это нельзя ни в коем случае делать. И мы, я думаю, что до конца текущей недели подадим исковой в суд.
По словам Олега Шейна, на нарушение местной избирательной комиссии обратил внимание даже Центр избирком, однако и это пока не помогло. Шейн уверен, что ни Владимиру Чурову, ни Владимиру Путину нарушения были невыгодны.
Здесь Центр избирком ни при чем. Центр избирком, как вот, может быть, не прозвучит парадоксально, наоборот, вмешивался все эти дни в защиту закона в Астрахани, потому что местные избирательные комиссии нагло заявили, что собирается выключить все видеонаблюдение сразу после президентских выборов. Лично Чуров, я с ним по телефону разговаривал, лично он неоднократно выходил на астраханские избирательные комиссии, требовал от них выполнять закон и инструкции ЦИКа. Как историк могу сказать профессионально, что в любом обществе с высокой степенью политической централизации на местах вытворяют все, что считают, так сказать, необходимым, если только при этом обеспечивают лояльность непосредственно к высшему руководству страны. И в данном случае местная мафиозная группировка пришла к выводу, что если она будет рисовать процентовку за самого перспективного кандидата на пост президента, как они считают, то тогда и все сойдет с рук. На протяжении воскресенья трижды Центральная избирательная комиссия требовала не выключать видеокамеры в Астрахани. Трижды местная избирательная комиссия заявляла, что собиралась это делать. А на их участках они выключили систему видеонаблюдения. Я не думаю, что в интересах Владимира Владимировича Путина устроить фальсификацию на глазах наблюдателей ОБСЕ. Очевидно, что Путин ставил совершенно другую задачу на этих выборах, чтобы они прошли достаточно ровно и технично.
Несмотря на благосклонность ЦИК Чурова, итоги выборов астраханского мэра вряд ли будут пересмотрены, считает политолог, президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. По его мнению, результат голосования был вполне ожидаем, как в Астрахани, так и в Нарьян-Маре, где на выборах градоначальника жители отдали предпочтение кандидату от коммунистической партии.
Несмотря на то, что, казалось бы, Федеральный центр в логике обеспечения прозрачности итогов президентских выборов мог бы более внимательно относиться к тем жалобам, которые поступают, я не ожидаю, что у оппозиционных кандидатов в мэры Астрахани будут серьезные политические рычаги для пересмотра итогов выборов. Так или иначе, тема голосования в Астрахани и Астраханской области воспринималась федеральной властью как приемлемая. Индикатором этого стал перевод бывшего мэра Астрахани Сергея Баженова на пост губернатора Волгоградской области, где он добился тоже довольно неплохих результатов для Владимира Путина. Поэтому, с учетом того, что итоги голосования в Астрахани не стали резонансными на общефедеральном уровне и не вызвали крупного скандала за пределами города и области, у победившей стороны или у тех, кто считается победителем, мутово-политические возможности как-то замыкаются. замылить жалобы или перевести их в такую длительную дискуссию с минимальной перспективой на пересмотр итогов голосования. Ну, Ненецкий автономный округ всегда считался таким достаточно электорально капризным. С одной стороны, там достаточно такой частично обеспеченный и по-своему капризный избиратель, к тому же регион сравнительно малозаселенный и там труднее с электоральной управляемостью, поскольку так или иначе элита немногочисленна и конкурирующие партии представлены бывают в администрации, в других органах власти. Это ограничивает возможности использования административного ресурса, а в условиях определенных внутриэлитных разногласий, которые были в округе, это облегчило коммунистам задачу борьбы за пост главы Годен-Вимар.
Сторонники кандидата в мэры Астрахани Олега Шейна уже заявили, что готовы к голодовке. Однако сам Шейн говорит, что пока ему удается удерживать людей от таких резких шагов.
Настроение в городе достаточно радикальное, есть настроение у части наших товарищей выйти на голодовку. Мы пока это настроение слегка сдерживаем, но такое настроение есть. Мы ведем диалог на разных уровнях, в том числе в Москве в первую очередь, потому что у нас в стране сейчас система, предполагающая принятие ключевых решений именно на таком федеральном уровне. У меня вчера состоялась серия консультаций, и мы смотрим на развитие событий.
Выборы астраханского мэра стали самыми скандальными из тех, что прошли 4 марта параллельно с президентскими. Во многих российских регионах, в том числе и в Москве, выбирали депутатов муниципальных собраний. Жители нескольких районов столицы проголосовали за совсем молодых кандидатов. Вера Кичанова избрана депутатом в московском районе Южная Тушина. И хотя сама Кичанова не сталкивалась с явным противодействием местных властей, говорит, что на соседних участках это все же происходило.
Я думаю, что тут все зависит от территориальной избирательной комиссии, поэтому я вот слышала истории с моих знакомых в других районах, снимали с выборов. У нас подобных вещей не было. То, что ко мне относились с самого начала так вот доброжелательно, может, я думаю, что сыграло то, что председатель нашей комиссии читал мой блог и все время мне сообщал об этом. И они сразу знали, что за всем этим следит больше человек, чем там я и двое моих друзей, которых назначил доверенными лицами.
Политолог Михаил Виноградов считает, что в целом выборы в регионах обошлись без неожиданностей, и кандидаты от партии власти сумели добиться нужного результата.
Трудно сказать, в какой степени формально совмещение президентских выборов и местных выборов повлияли на повестку дня избирательной кампании, но можно сказать, что «Единая Россия» или действующая власть, там, где административные кандидаты шли беспартийными, в целом получили более хорошие результаты, чем ожидались, потому что и относительно Якутска, и относительно Архангельска, и целого ряда других территорий были сомнения в успехе провластных кандидатов, тем не менее все произошло относительно малой кровью. В целом там провала кандидата власти на муниципальных выборах не случилось.
В некоторых российских регионах, в Тольятти и Ярославле, вопрос о мэре будет решаться во втором туре выборов, который состоится 25 марта. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в Москве. 6:15. Время напомнить об основных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В поселке Мир Чегемского района Кабардино-Балкарии в ходе спецоперации убито 6 боевиков, сообщают правоохранительные органы республики. Правозащитники просят российского президента Дмитрия Медведева уволить главу МВД Татарстана Асгата Сафарова в связи с сообщениями о гибели задержанного в Казани местного жителя Сергея Назарова. Руководство иностранной некоммерческой организации «Правовая инициатива по России» считает действия Минюста, который исключил ее из реестра НКО, политически мотивированными. Вместе с тем директор организации Ванесса Коган признала, что организация вовремя не сдала отчетность. Осужденные за убийство адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой обжаловали приговор в Европейском суде по правам человека. Сегодня в 23 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите американский час программы «Поверх барьеров», который ведет Александр Генис. Вот некоторые темы этой программы в рубрике «Музыкальное приношение». Фестиваль Кейджа в Нью-Йорке. Вас ждет также тема «Брехт в Америке». Это беседа с Борисовым Парамоновым и кинообозрение Андрея Загданского, «Эстетика стриптиза», программа «Поверх барьеров», американский час, 23 часа по московскому времени. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. И мы продолжим разговором о публикациях западной прессы. Сегодняшний обзор подготовила Александра Вагнер. Она сейчас рядом со мной в студии. Здравствуйте, Александра.
Здравствуйте, Валентин.
В России предвыборная кампания закончилась, но в этом году мы без выборов не останемся. Во Франции в самом разгаре подготовка к президентским выборам. Надеющийся на переизбрание нынешний президент Николя Саркози прибегает к правой риторике, чтобы завоевать расположение избирателей. Что пишут об этом газеты?
По поводу правой риторики вы правы, Валентин. Газета Financial Times обратила внимание, что Саркози все больше напоминает одного из лидеров французской крайне правой партии «Национальный фронт» Жана Мари Ле Пена. Когда Ле Пен баллотировался на президентских выборах в 2007 году, основными положениями его программы было ограничение иммиграции и интеграции Франции в Европейский Союз. На предвыборном митинге, который Саркози созвал в минувшие выходные, французский президент призывал к тому же – уменьшить количество иностранцев, ежегодно въезжающих во Францию с целью остаться жить и работать, а также выйти из шенгенской зоны, внутри которой отсутствует пограничный контроль.
Шенгенское соглашение более не позволяет нам должным образом реагировать на сложные ситуации. Оно должно быть пересмотрено. Нам надо провести структурную реформу Шенгена, подобно той, которую мы провели по евро. Мы не можем позволить технократам и судам осуществлять контроль за процессом миграции,
сказал президент Николя Саркози на своем предвыборном митинге. В прошлом году Франция и некоторые другие страны ЕС призывали пересмотреть правила Шенгенского соглашения, предусматривающие свободное перемещение в связи с тунисскими беженцами, прибывшими в Европу после начала серии протестов в разных городах Туниса и подавлением этих протестов полицией. Беженцы приезжали по морю в Италию, однако они беспрепятственно могли перемещаться по всему Евросоюзу и стали просить убежища в других странах. Критика европейской интеграции прозвучала на митинге Саркози и в отношении свободных экономических отношений между странами ЕС. Французский президент сказал, цитирую, «Я выступаю против Европы, которая открывает свои рынки, в то время как другие не делают этого. Это вовсе не означает свободу торговли». Конец цитаты. Financial Times пишет, что до начала предвыборной кампании Саркози никогда не выступал с такой резкой критикой Евросоюза. И, например, в тяжелые для еврозоны времена, когда нужно было решать проблемы, связанные с экономическим кризисом, поддерживал инициативы Евросоюза и канцлера Германии Ангелы Меркель. По мнению издания, Саркози вынужден был прибегнуть к иной риторике для победы на грядущих президентских выборах. Ему мало будет полагаться исключительно на своих верных избирателей, а потребуется привлечь на свою сторону и тех, кому близки правые идеи. Согласно опросам, соперник Саркози из социалистической партии Франции Франсуа Олланд имеет большие шансы на победу.
Александр, ну, вероятно, Николя Саркози не выступал со всеми бы этими высказываниями, если бы они не имели какой-то базы, как-то не отражали настроение в значительной части французского общества.
Да, конечно. Даже соперник нынешнего президента из социалистической партии Франсуа Олланд в своей предвыборной кампании избегает прямых высказываний о более тесной интеграции стран ЕС. Связано это с тем, что во время голосования по новому тексту Конституции Евросоюза депутаты от социалистической партии Франции разделились. Многие голосовали против, некоторые воздержались. Тот же сценарий повторился недавно во время голосования по пакту финансовой стабильности. Снова цитата из «Гардиан». «Олланд всегда считал себя настоящим европейцем, но он очень аккуратен. На публике старается никогда не озвучивать свое отношение к кризису в еврозоне. В его программе-манифесте, в главе, посвященной Евросоюзу, выдается желаемое за действительное. Надо обеспечить экономический рост, добиться выпуска еврооблигаций и более уравновешенных отношений с Германией». Конец цитаты. Критикуя Европейский Союз, ни один из кандидатов на пост президента Франции не предлагает альтернативу. «Гардиан» пишет, «Саркози и Олланд заняты бесконечным обсуждением, какой может быть Французская республика. Неравенство вместо равенства, народ вместо элит, нет привилегиям, больше учителей и меньше иммигрантов. Оба претендента на президентское кресло упиваются одной и той же темой – изоляционизмом». Валентин?
Благодарю вас, Александр. Напомню, что сегодняшний обзор западной прессы подготовила Александра Вагнер. Продолжаем программу «Время свободы» и возвращаемся к центральной международной новости. Трагедия в Афганистане, где 16 мирных жителей были убиты американским солдатом, который задержан, и мотивы его действий выясняются. Реакция Белого дома и видных американских политиков – это соболезнования, призывы к правосудию и вопросы без ответов, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов.
Президент Соединенных Штатов Барак Обама заявил, что он глубоко опечален вестью о массовом убийстве в провинции Кандагар. Он выразил соболезнования родным и близким жертв, а также народу Афганистана, который перенес слишком много насилия и страданий. Этот инцидент трагичен и ужасен, и не отражает незаурядные личные качества наших военных и уважение Соединенных Штатов к народу Афганистана, отметил Обама в заявлении, в котором он поддержал намерение министра обороны США Леона Панетты немедленно провести расследование и привлечь виновных к ответственности. Барак Обама также позвонил президенту Афганистана Хамиду Карзаю, чтобы выразить свое потрясение и скорбь по поводу случившегося и вновь подтвердить уважение к афганцам и к связям между двумя странами, говорится в заявлении Белого дома. Ранее глава Пентагона Леон Панетта заявил, что американский военнослужащий, подозреваемый в убийстве афганцев, взят под стражу и что начато полномасштабное расследование трагического инцидента. Панетта заверил президента Карзая, что любой, кто несет хоть какую-то долю вины за этот акт насилия, понесет полное наказание по закону. Американский официальный представитель на условиях анонимности сообщил агентству Associated Press, что военнослужащий США, подозреваемый в массовом убийстве в провинции Кандагар, является обычным сержантом, ранее проходившим службу в штате Вашингтон. В ночь на воскресенье он удалился от расположения своей части на полкилометра и открыл беспорядочную стрельбу по спящим семьям афганцев в двух деревнях. Этот военнослужащий входил в группу поддержки спецподразделения, которое патрулирует деревни совместно с афганскими дружинниками, назначенными местными старейшинами. Мотивы его поступка неизвестны. Наблюдатели отмечают, что ошибки и инциденты, участившиеся в ходе более чем 10-летней военной кампании США в Афганистане, ослабляют ее политическую поддержку в самих Соединенных Штатах. Некоторые американские законодатели, как демократы, так и республиканцы, выступив в воскресенье по ведущим телеканалам, подчеркивали, что многолетние боевые действия держат военнослужащих США в состоянии стресса. Они вновь призывали к уходу из Афганистана к концу 2014 года, как было обещано администрацией Обамы, если не раньше. «Ситуация просто нехорошая», — сказал лидер демократического большинства в Сенате Гарри Рид. «Наши войска в Афганистане испытывают колоссальное напряжение. Эта война не похожа ни на одну войну, в которых мы раньше участвовали. Как сказал президент, мы оттуда будем уходить. По-моему, это будет правильно». Многие республиканцы, возражавшие против быстрого ухода США из Ирака и критиковавшие предвыборное обещание Барака Обамы закончить войну, теперь возражают против продления Вашингтоном своих обязательств по стабилизации обстановки в Афганистане. Другой видный республиканец, Джон Маккейн, второй по старшинству член Сенатского комитета по вооружениям, напротив, призывает соотечественников проявить терпение в вопросе по Афганистану. Убийство американским сержантом-одиночкой 16 афганцев произошло в дни, когда едва стали стихать сопровождаемые насилием протесты тысяч афганцев по поводу сожжения военнослужащими США экземпляров Корана на военной базе «Баграм» в феврале. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Возвращаемся к российским темам. В ближайшее время в Москве состоится судебное заседание, на котором представители правовой инициативы по России вновь попытаются оспорить решение Министерства юстиции об исключении этой правозащитной организации из реестра иностранных некоммерческих организаций. Правовую инициативу, защищающую права россиян в Европейском суде по правам человека, отсудившую российского правительства свыше 10 миллионов евро по жалобам жителей Чечни, исключили из реестра иностранных НКО год назад по формальным обстоятельствам. Все это время правозащитники безуспешно судились с Минюстом. В ведомстве эту информацию не комментирует, рассказывает Любовь Чижова.
Решение об исключении правовой инициативы по России из реестра иностранных некоммерческих организаций было принято Минюстом почти год назад. Организации, представляющие интересы граждан России в Европейском суде по правам человека, теперь запрещено заниматься правозащитной деятельностью на территории России. Весь этот год правовая инициатива инициатива пыталась восстановить регистрацию, но в этом ей было отказано. Теперь правозащитная организация судится с Минюстом, оспаривая свое исключение из реестра иностранных НКО и все три отказа в новой регистрации. Правозащитники считают, что бюрократы воспользовались допущенной ими формальной ошибкой, чтобы закрыть организацию. Российские власти недовольны тем, что правовая инициатива довольно успешно представляла интересы российских граждан в Европейском суде по правам человека и отсудила у правительства 10 миллионов евро по жалобам жителей Чечни. О проблемах правовой инициативы «Радио Свобода» рассказала исполнительный директор организации Ванесса Коган.
Наше исключение связано с формальной причиной. Конечно, также важно подчеркнуть, что это связано с ошибкой с нашей стороны, то, что мы не сдавали министерству отчетность о запланированных источниках финансирования на 2011 год. Просто произошла чисто человеческая ошибка, да, что эта отчетность была подготовлена, а не отправлена. Мы не узнали об этом до того, как мы получили уведомление об исключении филиала. Это произошло больше года назад. И мы пытаемся, то есть мы трижды в течение года пытались подавать новые заявки на внесение в реестр обратно. То есть, и нам трижды отказали. То есть каждый раз министерство находит какую-то другую формальную причину, чтобы отказать нам в регистрации.
Но как вы думаете, почему Минюст все-таки не хочет восстанавливать вас в качестве иностранной некоммерческой организации?
Это может свидетельствовать о том, что министерство недовольно нашей деятельностью. То, что мы отправляем очень много жалоб Северного Кавказа в Европейский суд по правам человека, и что мы очень плотно занимаемся также исполнением решения Европейского суда из этого региона. То есть это очень политизированная, конечно, тема в России и в Совете Европы, и мы считаем, что наша деятельность в этой области может вызвать недовольство.
Рассказывала исполнительный директор организации «Правовая инициатива по России» Ванесса Коган. Радио «Свобода» направила запрос с просьбой прокомментировать ситуацию с правовой инициативой в Минюст России. К моменту выхода репортажа в эфир ответа из ведомства не поступало. Интересы правовой инициативы в суде представляют их коллеги-правозащитники из ассоциации «Агора». Адвокат Павел Чиков уверен, что проблемы правовой инициативы связаны с деятельностью организации в Страсбургском суде.
Очевидно абсолютно, что Минюст имеет некую политическую такую установку регистрацию правовой инициативы в России не продлевать.
В чем причина?
Вот. Этого, естественно, мы не знаем. Мы можем об этом только догадываться. Собственно, эти догадки, безусловно, связаны с основным видом деятельности правовой инициативы в России, а это ведение дел чеченских жителей в Европейском суде по правам человека, жалобы на, собственно, пытки, убийства, похищение, там, произвольное задержание, уничтожение их личного имущества и так далее. То, что было, собственно, в период конфликта в Чечне, да и после тоже. Правовая инициатива, собственно, более чем известная организация, там, совокупно выигравшая в Европейском суде больше 200 дел на сумму свыше 10 миллионов евро в пользу россиян. Ну и очевидно абсолютно, что здесь возник еще не конфликт интересов у Министерства юстиции, потому что, с одной стороны, именно Министерство юстиции и его один из замминистров Матюшкин является уполномоченным представителем Российской Федерации в Европейском суде по правам человека, а другой замминистра осуществляет контроль за некоммерческими организациями. Ну и фактически это была такая возможность силами Министерства юстиции существенно усложнить работу правовой инициативы в России.
Говорил руководитель ассоциации «Агора» Павел Чиков. Сейчас правовая инициатива по России, исключенная из реестра иностранных некоммерческих организаций, пытается перерегистрироваться как российская НКО, но это может занять длительное время. Из-за этого работа с жалобами из Чечни и других российских регионов фактически парализована. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 6:30 вечера. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В поселке Мир Чегемского района Кабардино-Балкарии в ходе спецоперации убиты 6 боевиков, сообщают правоохранительные органы республики. Спецоперации сегодня проводились и в столице Дагестана, Махачкале. Правозащитники просят российского президента Дмитрия Медведева уволить главу МВД Татарстана Асгата Сафарова в связи с сообщениями о гибели задержанного в Казани местного жителя Сергея Назарова. По словам его родственников, он успел сообщить им, что был избит и изнасилован полицейскими. Руководство иностранной некоммерческой организации организации «Правовая инициатива по России» считает действия Минюста, который исключил ее из реестра НКО, политически мотивированными. Вместе с тем руководство организации признает, что нарушило закон, вовремя не сдав отчетность. Осужденные за убийство адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой обжаловали приговор в Европейском суде по правам человека. В сирийском городе Хомс, который стал центром продолжающихся около года народных выступлений против режима президента Сирии Башара Асада, найдены тела 47 убитых женщин и детей, сообщили активисты оппозиции и государственное телевидение. Сегодня в результате воздушных ударов, нанесенных Израилем по сектору Газа, погибли два боевика и 16-летний подросток. Более 20 человек были ранены, сообщили палестинские врачи. Удары были нанесены в ответ на ракетные обстрелы израильской территории палестинскими боевиками. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. И я напомню, что итоговый выпуск программы «Время свободы» вы услышите, как обычно, в 8 часов вечера по московскому времени. Со мной в прямом эфире автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шары. Здравствуйте, Андрей. Что ждет слушателей сегодня вечером?
Добрый вечер, Валентин. Как обычно, в последние недели первая половина выпуска посвящена политическим событиям в России, хроника политической жизни, подведение далеких уже итогов выборов. Сегодня подробнее поговорим о том, как голосовала российская провинция и о скандалах, которые протянулись после этих недельной давности выборов. Поговорим о оказавшемся фальшивом покушении на Владимира Путина. Я записал большую беседу с экспертом из Киева, с которым заодно поговорил о том, как могут теперь развиваться отношения России и Украины с новой старой властью в Кремле. Во второй половине часа поговорим о главных международных событиях дня, это трудности международной коалиции в Афганистане, а в конце выпуска вернусь к спортивной тематике. Провалом завершился, как известно, для сборной России 45-й чемпионат мира по биатлону в Германии. У этого спортивного события, по крайней мере, несколько общественно-политических измерений. Во-первых, биатлон – одна из главных российских надежд на медали на Олимпийских играх в Сочи, а это крайне важный патриотический проект. А во-вторых, относительно недавно биатлона России возглавил серьезно увлекшийся с той поры политика, бизнесмен Михаил Прохоров. Вот об этом комплексе проблем я беседовал с комментатором канала «Евроспорт» Андреем Кондрашовым.
То, что я слышал в тренерском цехе, ну и в кулуарах, конечно же, Прохоров получил готовый, популярный пиар-спортивный продукт. Как мне представляется, он просто им обстоятельно не занимался. Но, правда, он доверил его квалифицированные руки, я имею в виду, конечно же, исполнительного директора Сергея Кущенко, человека проверенного в спортивном управленческом деле. По всей видимости, Сергей Кущенко сделал не те ставки, не на те ключевые фигуры в биатлонном мире, которые могли бы поддержать тот самый высокий статус, рейтинг российского отечественного биатлона.
Что должен делать президент? Доставать деньги. Я думаю, что с этим проблем не было у Прохорова. Заботиться о реноме вида спорта. С этим тоже, видим, проблем не было. Биатлон так популярен. Чего от него еще можно ждать? Что он должен был сделать, но не сделал? Как вы считаете?
Действительно, популярность вида спорта не надо было укреплять, усиливать и развивать. Надо было вкладывать деньги, и Прохоров был достаточно щедрым. Катастрофически не хватает квалифицированных тренеров. Об этом Прохоров знает, но за тот срок, который он у руля, получить достаточное количество специалистов, грамотных, которые бы наладили поток детского спорта до элитного, просто мало времени, просто невозможно. Тем не менее, те инвестиции, которые сделаны в сборную команду страны, она не имела никаких проблем. Они должны были конвертироваться, воплотиться в результат. Все сейчас будут говорить, что мы нацелены на Сочи. Действительно, так и есть. Но, тем не менее, промежуточный финиш очень важный. Деньгами распорядились сотрудники, ответственные сотрудники Союза биатлонистов России, не квалифицированных.
О Михаиле Прохорове и российском биатлоне я беседую более подробно для итогового выпуска с комментатором канала «Евроспорт» Андреем Кондрашовым. Этим сюжетом завершу итоговый выпуск программы, откроется который, Валентин, как обычно, в 20 часов 7 минут.
Благодарю вас, Андрей. Напомню, что с нами в эфире был автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шарый. А мы продолжаем программу «Время свободы». Сообщением из Казани, где отстранены от работы начальник одного из отделений полиции и пятеро его подчиненных. Их подозревают в причастности к смерти задержанного жителя города Сергея Назарова. Такое распоряжение отдал министр внутренних дел республики Татарстан Асгат Сафаров. Между тем, правозащитники просят президента России Дмитрия Медведева уволить самого Сафарова в связи с гибелью Сергея Назарова. С подробностями Наталья Джанпаладова.
Сергей Назаров был задержан 9 марта за мелкое хулиганство и доставлен в отдел полиции Дальний. В рапорте участкового сказано, что мужчина был пьян, ругался матом и не реагировал на замечания. В тот же день вечером Назарову стало плохо. От госпитализации он отказался. 10 марта к задержанному снова вызвали... Сергей Назаров был задержан 9 марта за мелкое хулиганство и доставлен в отдел полиции Дальний. В рапорте участкового сказано, что мужчина был пьян, ругался матом и не реагировал на замечания. В тот же день вечером Назарову стало плохо. От госпитализации он отказался. 10 марта к задержанному снова вызвали врачей. Они увезли его в больницу с диагнозом разрыв прямой кишки. Сергея Назарова прооперировали, но вечером 11 марта мужчина скончался. По словам родственников задержанного, перед операцией он сообщил врачам, что его избили и изнасиловали четверо полицейских. Министр внутренних дел Татарстана Асгат Сафаров сегодня утром провел экстренное совещание. По его итогам от работы были отстранены начальник отделения полиции Дальний и его подчиненные. 13 сотрудников полиции привлечены к дисциплинарной ответственности. На сайте МВД Татарстана опубликован комментарий Асгата Сафарова.
Безусловно, любое чрезвычайное происшествие, связанное с личным составом органов внутренних дел, это большое пятно позора для всей системы. Что касается происшествия в отделе полиции Дальний, в настоящее время ряд сотрудников, подозреваемых в причастии к данному факту, отстранены от занимаемых должностей, в том числе и начальник отдела, полковник Ефремов. Одновременно проводится служебная проверка, которую возглавляет заместитель министра, полковник Зениолов. Я лично буду ходатайствовать перед следственным управлением и судебными органами для того, чтобы в отношении этих негодяев, если этот факт подтвердится, были приняты самые жесткие меры наказания.
В сообщении пресс-службы министерства говорится, что полицейские из отдела «Дальний» отрицают свою причастность к телесным повреждениям Сергея Назарова. Следственный комитет по Республике Татарстан возбудил уголовное дело по двум статьям – за превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия, и за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с издевательством над потерпевшим. К расследованию ситуации подключился Казанский правозащитный центр. Вот что рассказал Радио Свобода руководитель пресс-службы этой организации Булат Мухамеджанов.
Мы созванивались с братом погибшего, я предложил нашу помощь. Сегодня утром я получил от него принципиальное согласие. В рамках уголовного дела Игорь Назаров признан потерпевшим, с ним проводятся следственные действия, то есть его допросили. Сегодня он ездил в этот отдел полиции Дальний, где начальник управления МВД России по городу Казани принес ему извинения в связи с произошедшим.
По мнению Булата Мухамеджанова, в решениях главы МВД по Республике Татарстан нет ничего необычного, но он надеется, что последуют и более серьезные меры.
Я не покривлю душой, если скажу, что это стандартная практика. Это стандартная реакция регионального управления внутренних дел отстранения должностей. С другой стороны, если применительно именно к нашему делу говорить, то пока никто не уволен. Так как здесь уже есть гибель человека, то, наверное, решения должны быть куда более серьезными. Я думаю, они последуют.
Казанский правозащитный центр и межрегиональная правозащитная ассоциация «Агора» обратились к президенту Дмитрию Медведеву с просьбой уволить министра внутренних дел Татарстана Асгата Сафарова. Сейчас следствие ожидает результатов медицинской экспертизы, которая должна объяснить истинные причины смерти Сергея Назарова. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У нас на очереди обзор российской и западной благосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
Российские блогеры перешли от анализа результатов президентских выборов к философскому осмыслению своего протестного движения. Разобраться с общими принципами предлагает пользовательница ЖЖ Эфа2007.
Такое впечатление, что после того, как 5 марта революции не произошло, все окончательно потеряли общую нить и цель. Мы превратились в массовку для тех, кто хочет с трибуны говорить перед многотысячной толпой. Я хожу на эти митинги проявить свою гражданскую позицию. Я очень была рада слышать и видеть новых людей на трибуне. Одно мне непонятно, по каким критериям их отбирали. Видимо, по принципу личного знакомства. Но если у кого-нибудь из читающих меня есть такие знакомства, то очень прошу, передайте им там наверх на трибуны, что они ушли в какой-то свой мир личных знакомств и личного мнения. И я все больше начинаю сомневаться в категоричности их императива. Петербургский философ Валерий Савчук обращает внимание на то, что протест ради протеста скорее лозунг из области искусства, чем политики.
Вот ведь русская незадача. Замечательная арт-группа «Война», покидая искусство, уходит в реальные партизанские акции, переворачивая и поджигая полицейские автомобили. И напротив, молодой политик Сергей Удальцов становится настоящим русским художником, акционистом, использующим открытия художников начала 20 века, художественная акция как политическое действие. В своих акциях он репрезентует не прагматическую, а посему чистую идею протеста, без насилия и разрушения, в образе типичного русского нигилиста. Его лозунг «За честные выборы» легко конвертируется в лозунг «За чистоту Антарктиды», «За чистоту Мирового океана», «На Луну с чистой совестью». Кто против? Лично я. За.
Свой короткий манифест о теоретических основаниях протеста пользователь Лангобард озаглавил «За преодоление антиисторического материализма».
Как бы я ни иронизировал по поводу движухи последних трех месяцев, мне очень нравилось, что люди, борющиеся с властью, перестали желать обнищания собственному народу и стали больше рассчитывать на гражданское сознание и активность. Будить свободосозидающую силу постматериальных ценностей. Я недавно узнал от большого ученого, что это так надо было по-умному понимать и называть движение от уровня материального потребления к постматериальным ценностям. Если опять начнется камлание на нефтяных ценах, лично мне будет совсем скучно. А вот про силу постматериальных ценностей мне понравилось. Я за развитие этого сюжета. Люблю духовность, мать ее.
История – другая страна, там все делают иначе. Эту максиму английского романиста Лесли Поуза Хартли на днях оспорили в британской блогосфере. Актер и писатель Дэвид Митчелл аргументированно показал в блогах Guardian, что у нас нет и не может быть абсолютной уверенности в том, что у Тюдоров не было компакт-дисков, а Генрих VIII не записывал рок-альбомов. История может оказаться не только очень похожей на наши дни, ее можно очень эффективно использовать для обустройства современности. Митчелл доказывает это на примере новой школьной программы по истории, предложенной кембриджским ученым Дэвидом Абулафией. Она включает в себя 31 событие, о которых все школьники должны знать. Митчелл пишет:
«Общество не может исправно функционировать, если у нас не будет общего запаса знаний, к которому можно отсылать в разговоре. Последние 50 лет поставщиком общего знания было телевидение. Оно заменило нам историю, культуру и мифологию. Но сейчас оно меняется быстрее, чем даже школьные программы, и уютная телеаудитория начинает рассыпаться. Шутки про Наполеона совершенно непонятны тем, кто изучал только историю столовых приборов или историю инвалидов в годы правления Плантагенетов. Если все выучат в школе одни и те же 30 событий, это знание объединить всю страну. Причем не важно, какие именно даты и события будут выбраны. Корпорации будут не просто знать, что мы хотим, они будут знать, что мы знаем».
Возможен, впрочем, и обратный ход. Посредством истории можно не только конструировать национальную идентичность, но и деконструировать ее. Блогеру Стайта Телеграф Хэри Маунту совершить эту процедуру помогли Стабиевы термы, недавно вновь открывшиеся для посетителей в Помпеях.
«Нам нравится воображать себя изнеженной, предельно современной нацией, которая может позволить себе удовольствие, частые отпуска и лечение на лучших курортах. Но, как и во многом другом, римляне опередили нас в этом. Они тратили тысячи сестерциев на горячие воздушные гипокаусты, на апотитерии, раздевалки в термах, и на префурнии, печи и котлы, в которых грелась вода». Кроме того, римляне понимали, насколько эффективной может быть роскошь в деле соблазнения чужестранных подданных. В первом веке нашей эры Тацит писал по поводу завоевания Британии: «У них появилось желание одеться по-нашему, и многие облеклись в тогу». Так, мало-помалу, наши пороки соблазнили британцев, и они пристрастились к портикам, термам и изысканным пиршествам. И то, что было ступенью к дальнейшему порабощению, именовалось ими, неискушенными и простодушными, образованностью и просвещенностью.
— Рубрику «Сетевые разговоры» сегодня подготовила Ольга Серебряная. В Москве без четверти 7 вечера. Время напомнить об основных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Чегемском районе Кабардино-Балкарии в ходе спецоперации убиты 6 боевиков, сообщают власти. Правозащитники просят российского президента уволить главу МВД Татарстана в связи с сообщениями о гибели задержанного в Казани местного жителя. В сирийском городе Хомс, который стал центром антиправительственных выступлений, найдены тела 47 убитых женщин и детей. Генеральный секретарь НАТО выразил глубокую скорбь в связи с гибелью в провинции Кандагар, Афганистана, от рук американского военнослужащего 16 мирных афганцев.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Массовое убийство в Афганистане. Америка в шоке.
Комментарии экспертов.
Актер Максим Виторган о будущем общественного движения.
В блогах «Свободы».
Журналист Анастасия Кириленко. На Новом Арбате было много юмора.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У нас на очереди новости экономики. Мировые цены на нефть снизились почти на 1% после того, как Китай в выходные объявил, что в феврале его внешний торговый баланс оказался наихудшим почти за четверть века. Эксперты отмечают, что к неопределенности с поставками нефти из стран Ближнего Востока теперь на мировом рынке добавился фактор неопределенности и со спросом на нее. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы», который подготовил Сергей Синицкий.
Рост спроса на нефть со стороны Китая все последние годы считался главным фактором роста общемирового спроса на сырье. Таковым он остается и до сих пор, считает руководитель аналитического управления инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис» Максим Шейн.
Безусловно, Китай остается решающим фактором, оказывающим влияние на темпы роста потребления нефти и нефтепродуктов в мире. То есть именно за счет Китая происходит основной рост потребления нефти в мире сейчас. В принципе, эта ситуация, как была актуальна несколько лет назад, так она и продолжает сохраняться сейчас. В это время Америка примерно сохраняет уровни потребления, Европа, наоборот, снижает потребление. Еще есть прирост в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, но там не такой значительный, как в Китае, не так сильно они оказываются со стороны изменения спроса влияния на расклад сил.
Китай является сегодня вторым в мире потребителем нефти после Соединенных Штатов. Разрыв между ними пока остается внушительным. На долю США приходится примерно 21% общемирового потребления нефти, на долю Китая 11%. Но поскольку именно Китай является главным фактором роста спроса на нефть в мире в целом, любые новости, свидетельствующие о том, что в самом Китае замедляются экономический рост, темпы промышленного производства или внутреннего потребления, как было в последние месяцы, так или иначе отражаются на динамике мировых цен на нефть. В этом же ряду инвесторы воспринимают и последнюю новость из Пекина о том, что в феврале внешнеторговый баланс страны оказался наихудшим за последние более 20 лет, а именно превышение импорта над экспортом, отмеченное в третий раз с начала 2010 года, оказалось рекордным как минимум за 22 года, отмечает агентство Bloomberg, а рост самого экспорта за месяц оказался намного ниже ожиданий. Но при этом объем потребления нефти китайской экономикой, второй в мире после американской, в феврале также оказался рекордным, отмечает аналитик инвестиционного финансового дома «Капитал» Виталий Крюков.
На мой взгляд, коррекция цен на нефть в большей степени связано с коррекцией на фондовых площадках, нежели с макроэкономическими данными по китайской экономике, тем более, что потребление нефти в Китае продолжает оставаться на очень высоком уровне, несмотря на замедление темпов роста китайской экономики. Китай продолжает делать большие резервы нефти на будущее, поэтому, в принципе, спрос со стороны Китая на мировом рынке нефти держится на весьма устойчивом уровне.
В целом, с начала этого года мировые цены на нефть повысились примерно на 8% на фоне всех событий, происходящих на Ближнем Востоке или вокруг Ирана, второго по величине производителя нефти среди стран ОПЕК после Саудовской Аравии. Но при этом сообщение о внешнеторговом балансе Китая в феврале привело к снижению мировых цен сразу чуть ли не на 1%. На мировой рынок нефти начинает оказывать влияние новый фактор – неопределенности перспектив спроса на нее, полагает Максим Шейн, компания «Брокер Кредит Сервис».
Цена на нефть нефть формируется за счет соотношения спроса и предложения на рынке. Если раньше, в конце прошлого года, было примерно понятно, что происходит со спросом на нефть, и основной угрозой была, что будет с предложением нефти. Иран, Ближний Восток, события в Ливии, в других странах. То теперь, как мы видим, добавился еще и фактор спроса. Что будет со спросом? Будет ли он расти вот такими же темпами, как все прогнозировали несколько месяцев назад? И нужно ли пересматривать прогнозы в связи с новым восприятием темпов роста китайской экономики? Но само по себе вот это принципиальный момент, когда фактор неопределенности спроса выходит также на арену. Несколько лет он практически не влиял на мировые цены. Сейчас мы получаем как бы еще одну неизвестную переменную, и в связи с этим можно что ждать? Как минимум усиление колебаний мировых цен на нефть в связи с этим, потому что прибавился еще один фактор.
Главным торговым партнером Китая является Европейский Союз, а экономический рост здесь в этом году, по прогнозам, окажется в лучшем случае близким к нулю, что неизбежно отразится и на объемах импорта европейскими странами. Впрочем, Китай в определенной мере сможет компенсировать это ростом своего экспорта в США, считает Виталий Крюков, инвестиционный финансовый дом «Капитал».
На мой взгляд, проблемы в европейской экономике могут быть вполне в этом году перевешены позитивными ожиданиями от американской экономики, потому что явно американская экономика опережает европейскую экономику и, в принципе, остается двигателем экономического восстановления в мире. Поэтому Китай может также продолжать увеличивать поставки на экспорт в Штаты. Поэтому в целом думаю, что этот фактор, он вряд ли сильно скажется на стоимости нефти. А, скорее всего, большее влияние пока играют риски со стороны предложения нефти, потому что мы видим то, что в Иране добыча нефти продолжает падать очень быстрыми темпами. Есть перебои в поставках нефти из Ирака, Судана, Сирии. Поэтому, видимо, в целом в этом году это риски со стороны предложения нефти на мировой рынок, что пока поддерживает цены на очень высоком уровне.
Мировые цены на нефть снизились почти на 1% после того, как Китай объявил в выходные, что его внешнеторговый баланс оказался в феврале наихудшим почти за четверть века.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Сергей Синенский. И в завершении этого информационного часа рубрика «Общественное мнение». Президент США Барак Обама на минувшей неделе объявил, что Запад не оставляет попыток мирно урегулировать конфликт вокруг ядерной программы Ирана и с этой целью возобновляет переговоры с Тегераном. При этом администрация теоретически не исключает и силовой вариант решения проблемы. Как оценивают вероятность вооруженного столкновения США с Ираном рядовые американцы? Об этом материал нью-йоркского корреспондента «Радио Свобода» Евгения Аронова.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Совершенно понятно, что из стратегических соображений правительство не разглашает собственные оценки вероятности силового сценария решения иранской ядерной проблемы. Так что общество в своих прогнозах вынуждено полагаться на здравый смысл и догадки экспертов. На какие же заключения наводят американцев их интуиция и информация, циркулирующая в СМИ? Согласно опросу службы ЗОГБИ, 78% респондентов полагают, что Иран, вопреки официальной пропаганде, активно работает над созданием ядерного оружия. 62% предсказывают, что, имея такое оружие, он применит его против Израиля. 89% считают вероятным нанесение Израилем удара по иранским атомным объектам. 72% придерживаются того мнения, что если Израиль атакует Иран, Соединенные Штаты рано или поздно вступят в боевые действия на стороне союзника. Вопрос: следует ли из этого, что те же 72% одобрят вступление США в боевые действия на стороне Израиля? Отвечает аналитик из Института ближневосточной политики Дэвид Поллок. Нет, боюсь, этот вывод неправомерен, даже учитывая весьма положительное отношение американцев к Израилю. По предварительным прикидкам социологов, чуть менее половины американцев склоняются к военной поддержке Израиля в случае, если он инициирует односторонние военные действия. Правда, это само по себе впечатляет, ибо речь идет не о помощи Израилю, если на него нападет Иран. В этом сценарии поддержка будет ошеломительная, а о помощи Израилю, если он сам развяжет войну. И это при том, что 80% американцев считают весьма вероятным резкое подорожание бензина и прочие экономические пертурбации в случае войны на Ближнем Востоке. Что же касается опроса как такового, то надо подчеркнуть, что респонденты здесь высказывают не оценочные суждения, а делают прогнозы. Поскольку эти прогнозы умозрительные, и причина этого не в том, что респонденты плохо информированы, а в том, что им на самом деле эмпирически не на что опереться, то их ценность для первых лиц, принимающих решения, в высшей степени сомнительна. Тем не менее, признает Дэвид Поллок, повода для спокойствия иранскому руководству эти цифры тоже не дают. Вместе с опросом службы ЗОГБИ были обнародованы результаты схожего анкетирования, проведенного в Израиле институтом Брукингса. Лишь 27% израильтян убеждены в том, что в случае нанесения удара по иранским атомным объектам США окажут им военную поддержку. 39% считают вероятным оказание поддержки сугубо дипломатической. Только 19% предположили, что Израиль рискнет действовать в одиночку наперекор желаниям Вашингтона. В то, что Тель-Авив предпримет военные шаги, имея за спиной Соединенные Штаты, верят 42%. Картина совсем неоднозначная. И опять же, неясно, подчеркивает Поллок, какие выводы могут из нее делать правительство Америки и Израиля, не говоря уже об иранском руководстве. Но вернемся к США и опросу ЗОГБИ. 44% американцев высказываются за военные меры, если окажется, что Иран обзавелся ядерным оружием. Из них 37% поддерживают удары с воздуха и 7% – ввод в страну сухопутных войск. 33% объявили себя сторонниками ужесточения политико-экономических санкций, и только 10% стоят на том, что Вашингтону и в этом случае не следует менять нынешний курс в отношении Тегерана. Настроения в американском и израильском обществах настолько неоднозначны, и решение атаковать или не атаковать Иран настолько судьбоносно, что в этих условиях даже демократические правительства США и Израиля будут опираться преимущественно не на общественное мнение, а на профессиональных военных дипломатов и разведчиков, предполагает мой собеседник. Безусловно, Обама, особенно в год президентских выборов, не может не задумываться о том, как война отразится на его шансах на переизбрание. Но принципиальную роль внутриполитические расчеты, думаю, играть не будут. Споры по поводу наилучшего способа разрешения иранской ядерной проблемы лишний раз демонстрируют, что в целом ряде ситуаций ответственная демократическая власть ведет за собой общество, а не следует за ним, и что политически зрелый народ совершенно осознанно перекладывает бремя ответственности на своих представителей и их помощников, напоминает сотрудник Института ближневосточной политики Дэвид Поллок. Ситуация, пожалуй, могла измениться, если бы американские города вдруг начали сотрясать превентивные демонстрации за и против поддержки военной акции Израиля против Ирана, но подобное развитие событий экспертным сообществом сегодня вообще не рассматривается.
Рубрика «Общественное мнение», подготовленная Евгением Ароновым, завершает эти информационные часы программы «Время свободы». А сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей». Ее ведущий Михаил Соколов беседует с политологами, журналистами и слушателями о дальнейшей стратегии протестного движения. В течение же последних трех часов программы «Время свободы» с вами был Валентин Барышников. Со мной работали продюсеры Наталья Пахомова и Лина Ширяева. Всего доброго. Оставайтесь на волнах «Радио Свободы» и на сайте свободанews.ру.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Минувшей ночью границу с Турцией перешли 189
О том, что гособвинитель потребовал приговорить Козлову к 5 годам колонии...
Власти вновь хотят решить все проблемы за счет малоимущих слоев.
На самом деле, это был очень трудный год. Я пришел
По словам Сергея Калякина и Виктора Корниенко, и мне объяснили...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 9715, 12025. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».